Сегодня в «Беседах о вечном» вторая часть радиоочерка, которая включает продолжение воспоминаний из жизни протоиерея Александра Никулина. Время, о котором пойдет рассказ в этой части, начинается с середины 80-х годов прошлого века. Времени переломного, когда ломались все прежние представления о жизни, менялись взгляды, понятия, да и в душах людей происходил великий перелом. Семья Никулиных в этот период переезжает с Урала вновь в Москву. И если в Висиме ему подарили икону святых царственных страстотерпцев, то в Москве он получает копию серовского портрета царя Николая II.
Это был 85-й год. Оксана рисует портрет царя. И вот она где-то взяла портрет Серова. Он, конечно, был в запасниках. Его не показывали никогда в Третьяковке. Не экспонировали. Она вот это все нарисовала. И на листке принесла. Там я так посмотрел, думаю, ну не похож. Думаю, ну что ты будешь делать? Вот. И как-то отказать тоже трудно. Старался человек. Тем более она мечтала иконы писать, Оксана. Ну ладно, говорю, пусть лежит. Ну взял так, приколол булавочкой на кухне, значит, к обоям. Да, мы жили тогда у тёщи. Она жила с бабушкой и еще там с сестрой. Ну, трехкомнатные квартиры нам как бы выделили одну, потому что у нас быстро дети пошли. И прилепил вот, значит, этот вот портретик ее бумажный. А Верна Умовна, конечно, не крещенный человек, она...
Это кто?
Это мама. Бабушка.
Бабушка.
Да, Верна Умовна. Ну, и там, значит, все родственники вот были такие революционеры. Она не была, но ее старший, вот даже какие-то воспоминания писал, там, о Лене. Тетя была, это секретарша Луначарского, такие большевики были. Но они из Польши эмигрировали, вот когда в Первую мировую войну, вот оказались в Москве, вот Сыркины. Ну, я так без задних мыслей. Думаю, ну ладно, пусть пока Саша с Оксаной в гостях, к этому времени думаю, ну пусть пока немножко повисит на кухне. Вдруг слышу визг.
Визг?
Ну, буквально, значит, визг, почти визг. Верно умно кричит. Саша! Вы кого сюда принесли? Я прибежал и говорю, что такое, Верновна? Вы кого сюда привезли? Его же нету. Вы что, не знаете, кто это такой? Его же уже давно нету, говорит. Вы почему его здесь повесили? Вот? И стал, в общем, так возмущаться, так кричать. Ну, я, правда, тоже ее осадил, в общем, остановил. Вот она. Это общая кухня, значит, но это на яко ответственная квартира съемщик. Вы не имеете тут права так распоряжаться. Вот и все такое. В общем, такой скандал закатил. Но это как-то ее, в общем, успокоил. Но я думаю, вот это да. Я-то сожалел, что плохо похож, а так на человека действует. Так это действует, я думаю. Вот это да, вот это здорово. Вот это невероятно, думаю, какая сила, что так действует на лицо неверующее. Она так-то человек хороший. Вообще.
Это бабушка вашей супруги,
да? Да, да. Она человек хороший и такой заботливый, и все. Ну, в вопросах веры, конечно, они меня долго истязали. Вот. Даже не разговаривали года два со мной, потому что, ну, я сказал, я верующий человек. Ну, все прочее, они меня пытались, почему вы такой сюда приехали, у нас таких тут в Москве нету. И как вы относитесь тогда к Владимиру Ильичу Ленину? Ну, я так правду тоже сказал. Я говорю, наиболее страшная фигура, говорю, всех времен и народов. Они все... разговор с вами окончен. Вот и не разговариваю. Но потом дети, когда у меня пошли, внуки, ну, конечно, наступил мир. Вот. В общем-то, она хороший человек, и даже как бы относилась так ко мне, что вот я вот стал священником, что она никогда не ожидала, что ее любимая внучка будет замужем за священником. Вот тогда вот было так. Поэтому это вот тоже такой, как бы, в некотором смысле знаковый момент. Потом я попал в хорошее место, там все батюшки почитали царя. Я подавал кадила отцу Александру Шаргунову. Вот, там немного было, два, вот на Ордынке.
Какое место вы имеете в виду, в Москве?
Да,
в Москве,
да? Да, всех скорбящих радостей. Отец Георгий Докукин почитал царя, вот, остальные, конечно... Ну, все это как бы тайком, но я-то не особо не скрывал. Мне все время батюшки говорили, ты будь...
Осторожнее.
Да, ты что,
остерегайся.
Да, ты так нельзя, так нельзя. Не искушай Господа, даже так говорили мне. И у меня уже стали появляться какие-то фотографии. И каждый раз это были какие-то... Вот как вот мозаика вот складывается из... Вот этих вот...
Из частичек, из кусочков, да, таких?
Да, вот, цветных. Угу. Вот так вот как-то вот почитание царя-мученика складывалось.
А лишь в причастии счастья дотронусь, как теперь понимая, нужны оглумленной душе звенья царской короны, царь, царица, царевич, княжны. Почитание семьи царя-страстотерпца в Александре Никулине укреплялось. Находилось много единомышленников, среди которых был первый настоятель Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря отец Тихон Затёкин.
Ну, так на меня, конечно, большое впечатление произвёл, он целую пачку дал фотографий, вот, отец Тихон Затёкин. Мы с ним вместе в 87-м году кадилы подавали Петкевичу, там, отцу Владиславу, вот, отцу Василию Киселёву.
Это вы где вместе служили?
Ну,
уже?
В Ивановской
уже церкви, да?
Вот, он мне целую пачку. Он меня, так можно сказать, больше других посвятил. Он ездил сам в Покровское на родину, снимал, как сломали дом Григория Ефимовича, что-то оттуда брал, он такой вообще по следопыт, краевед по натуре.
Он краевед по натуре, да, он ведь и музей организовал в монастыре. Да.
Хотя он не уралец, главное, что. Но он почитал царя, мы сразу это выяснили друг у друга, и с ним сходили пешком вот от Ивановской, правда, церкви, не от дома Ипатьева, сходили на Гайну яму с ним тайком, вот. Тоже это было, но это уже вот попозднее было, весной 88-го, может быть, даже года.
Святыня, если чтим, не умирает. Сквозь толщу в ледяных порывах туч твой крест нас ждет, надежно согревает твой светлый взор, твой с неба солнца луч. Царица так тебя именовала. Улучшим время, чтоб еще красней, в чудесной песне нас облобызала твоя любовь, царевич Алексей. Как в сердце каждого взираешь ты по праву, поддерживаешь, землю стережешь, с отцом украсив скипетр и державу, перечеркнул столетней муки ложь. И мы твои наследники, наследник Христовой веры русского царя. Взойдем к тебе, как нынче, в день последний, и камни о тебе заговорят».
Thank you. потом, конечно, уже такое все более широкое почитание началось.
Там уже началось, да, уже, да, достаточно широко.
Да. Ну, тут было еще что? В Москве вот эти все вот известные, в общем-то, царского дела такие веды. Вот, это, Леня Болотин, и, значит, и Андрей Хвалин, и другие, сейчас уже не помню. Их всех собрал Андрей Щедрин такой был. Вот, и это было, наверное, 88-й год. Ну, они были мало церковные, они даже просили меня духовником стать. Они собрали братство царя Николая. Они выпускали «Царь колокол» такой, в общем, газету. Они такой просветительской деятельностью мощной занимались. Вот их линию продолжил Сергей Фомин, который книжки пишет по царской тематике очень много. Ну и «Россия перед вторым пришествием» вот такой основополагающий, что называется, труд собрал все пророчества.
Из Москвы, бурлящей событиями, дорога Александра Никулина в конце 80-х ляжет на Урал. Его, кажется, притягивает эта земля, орошенная кровью святых царственных страстотерпцев. Здесь, по благословению владыки Мелхиседека, в 1988 году он принял священнический сан. Создал монастырь, восстановил храм Успения Пресвятой Богородицы в Новой Утке. Здесь постоянно идут его молитвы по царственным мученикам. На Уральской земле, ставшей Голгофой для последнего русского царя, происходят его встречи с потомками царского дома Романовых.
В 91-м году первый раз приехала Ольга Николаевна. И стали готовить приезд Тихона Николаевича Куликовского Романова. Ну, как-то, в общем, Ольга Николаевна, конечно, всех произвела тогда. Не то слово, я действительно направо сказал. Говорит, первый год я приехала как царица, второй год уже, говорит, как великая княжна, третий год, говорит, приехала как принцесса, а сейчас просто, говорит, старушка, перелетающая через океан, но она с юмором человек. Вот. Но все-таки кроме нее никто так не потрудился. В деле, конечно, прославления царственных мучений, это бесспорно, и дай бог, и многое лето. Ну, царственные мученики для меня были неизменно путеводной звездой.
Даже я слышала, что у вас есть предел в вашем храме, да?
Нет, это вот там или... как раз Боровой был.
Это в Боровой,
да,
было?
Здесь нет.
А здесь нет, в Новой Утке нет?
Здесь нет, нет, у нас мы сделали, да, вот там не было, однопрестольный храм был, но поскольку там таких очень два мощных таких архитектурных кармана, таких вот, то мы сделали, вот, чтобы как-то было цельно внутри, вот, предел святителя Николая и Серафима Саровского.
Угу. Это здесь, в Новой Утке?
В Новой Утке. Ну, конечно, у нас есть сень такая для иконы царя и царственных мучеников по принципу Успенского собора, значит, там патриаршее и царское место. Вот по этому же принципу, значит, тоже у столпов сделали в одном Федоровской иконе Божьей Матери, справа, а слева, значит, от царя-мученика. Вот такое у нас как бы почитание остается. На этом, как говорится, живем, этим живы.
Живы молитвой по святым царственным мученикам, молебнами в честь этой святой семьи. Но это не все. В Новоуткинском храме Успения Пресвятой Богородицы трудами духовных чад батюшки создана во всю стену красочная фреска. Она посвящена царской семье. Такой фрески в области больше нет. И еще один штрих к служению отца Александра Никулина. Вот уже 4 года, как он назначен митрополитом Кириллом, настоятелем городского собора Федоровской иконы Божьей Матери. Собор пока в проекте. Дело остается за выделением земли под его постройку. А это, как известно, не такое уж простое дело. Ну да молитвами святых царственных страстотерпцев делались и делаются многие богоугодные дела. Царственные страстотерпцы, принявшие мученическую смерть. Мы знаем, что мученичество – это подражание и уподобление Христу. Мученик становится причастником страданий Спасителя и пьет питье из его чаши. «Чашу, которую я пью, и вы будете пить», – говорил Христос. Конечно, никто не дерзнет крестную жертву Христа Бога сравнить с человеческой. Это невозможно. И все же жизнь последнего русского царя Николая II и его семьи, а особенно последние месяцы и дни на Уральской земле, промыслительно указывают на сокровенную глубину их мученического подвига.
Не зря же вот Жильяр заканчивается. Помните книжку, как у Жильяра заканчивается, что говорит? Они думали, что они умирают за Россию. Но они, говорит, умерли за все человечество. Даже, собственно говоря, не православный человек, вот этот швейцарец, так вот написал. Потому что он именно почувствовал до конца вот их подвиг.
О жизни и кончине царской семьи когда-то давно узнал отец Александр Никулин. С годами он острее прочувствовал глубину и жертвенность их подвига. Понял, что потерял народ российский и в целом Отечество, предав помазанника Божия. Осознал и то, что все испытания, через которые прошла Россия, были промыслом о нас свыше, чтобы покаялись, признали великий грех, совершенный в ведении или неведении предыдущими поколениями россиян. Раскаяние в этом звучит на каждом молебне отца Александра Никулина и прихожан Успенского храма в Новой Утке. Звучит во всех храмах нашей епархии, по всей России и за ее пределами. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас. Повторим след за Жильяром. Они думали, что умирают за Россию, а они умерли за все человечество. Thank you. Эта передача была посвящена столетию памяти святой царской семьи. В первой и второй частях прозвучали воспоминания и стихи протоиерея Александра Никулина.